Слава нашему Господу! Мы опять с вами имеем возможность встречи. Сегодня продолжаем дальше. Притчи 26 глава, 17 по 28, в начале собрания. Вот, а как уже пойдет? Бывает, знаете, удивительно, оно раз как открылось, и этот поток идет, и ты его не имеешь права останавливать. Ты должен его передать, потому что пришло время именно сейчас. Поэтому да управит Бог. Бог знает, что Он делает. Притчи 26, 17 по 28, или по конец главы. И что в очередной раз замечать будем сейчас этот вопрос. Продолжение вот этого места Писания по притчам – это продолжение, соединяющееся с нашей темой, в которой мы находимся с вами. Заострить внимание, возбудить чистый смысл. А внутри внимания еще и заострить внимание. Потому что наш Господь в одне плоти говорил – наблюдайте, как вы слушаете, чтобы мы понимали. То есть, получается, слушая одно, там должны определиться, на что самое главное Бог хочет обратить наше внимание. Бывали моменты, когда вот так вот смотришь, и люди не на главные вопросы обращают внимание. Чтобы было понятно, допустим, ну, здесь в этой стране, может быть, в той стране это особо было, потому что раньше бедновато очень жили. И вот если кто-то получал квартиру, и там они все сделали необходимое, ну, на их взгляд, то обязательно народ туда на собрание, на домашнее собрание шли валом, повалом, есть такое выражение. И знаете, они ходили, на собрание приходили намного раньше и без опозданий, чтобы до собрания обойти все уголки этого помещения. Что удивительно, каждый из них заострял внимание свое на то, к чему была, ну как сказать, расположенность, заинтересованность, небезразличие. Вот на то. Но были моменты, когда, знаете, ну, многие вещи были незамечаемы, люди не замечали. Я однажды зашел в один из домов и смотрел штукатурку, когда она была сделана. Я был просто удивлен. Во-первых, все углы, все отвесы, все... Ну, настолько все площади были штукатуркой обработаны специально, я был просто удивлен. Потому что, ну, я немножко дизайнер, знаю, что это такое. И что интересно, а когда я посмотрел над входом уже внутри, над входной дверью, там маленький уступчик сделан. Ну, размер сантиметр на сантиметр и длина на ширину двери. Я как глянул, я говорю, а что это значит? А рядом стоит мастер, который этим занимался. И мне поясняют, когда писались картины громаднейшие, то, ну, в принципе, любого размера картины, то там ставился автограф того, кто это рисовал. И вот этим автографом того, кто это все делал, была вот эта работа. И когда я посмотрел, я понял, что не всякий мастер сможет такое сделать. Это, говорит, маленький почерк, по которому можно было понять все. Поэтому, если наше внимание будет заострено вот на это, мы поймем глобальность способности этого одарованного человека. Священное Писание говорит, через рассматривание творения, если ваше внимательно сосредоточено на правильные вещи, то вы увидите Бога, физически Он невидимый. Но вы, говорит, его увидите, божество увидите, его могущество, его величие, его славу. И когда вы рассматриваете это творение, то вы, говорит, это будете видеть. Отсюда интереснейший вывод, очень глубокий. Если у нас правильно сосредоточение нашего внутреннего внимания, то мы сможем везде увидеть Божье присутствие. Но если у нас не сосредоточенность внимания, вы знаете, отсутствие всякого присутствия или присутствие в том месте, где нас интересует и беспокоит, то, знаете, многие вещи мы перейдем, переступим и пойдем дальше, и даже не обратим внимания на это. Это серьезнейшие вещи. Поэтому вот здесь, сейчас, что мы будем читать, практически вот это все, сколько там стихов, 17 по 28, заострение внимания. И зачастую получается, человек, если не на те вещи заострил свое внимание, то плодом этого будут проблемы, в которые он попал, провалился, влип и выйти не может. Это закон. Читаем. Притчи 26, 17. «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. А кто тебя просил? А вот мне надо, а вот надо послушать, а вот надо свое сказать, а вот там надо вникнуть. Послушай, а почему тебе надо? Кто тебе дал такое знание, ведение твоего надо? Кто-то хотел нашего Господа в одни плоти впутать в историю взаимоотношений. Господи, твоим авторитетом я хочу заставить, вынудить моего брата со мной разделить имение. Ну так. Господи, скажи моему брату, чтобы разделил со мной имение. То есть меня не слушает, других не слушает, а тебя послушает. А Иисус заостряет его внимание в другую сторону и говорит: друг, а кто меня поставил между вами судить или решать ваши вопросы, ваши дела? И потом тут же сразу говорит: бойтесь любостяжания. Погоди, ты что хочешь сказать? Это вопрос о любостяжании к тому, который не хотел разделить имение? Или это вопрос уже и к тому, который требовал раздела имения? Серьезнейшие вещи, весьма. А здесь говорится: хватает пса за уши. Чьего пса? Своего или чужого? Чужого. Постороннего. Постороннего пса взять за уши. Ой, это будешь погрызанный, покусанный, еще смотря на какого собаку пса нарвешься, по-другому не скажешь. Потому что есть такие, что, знаете, клочья от тела человеческого пойдут. Да, есть такие злые до беспредела. Хватает пса за уши, проходя, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Вопрос. А кто обратил внимание этого человека на ссору, мимо которой человек проходит? Между прочим, Священное Писание говорит, есть род грехов, мимо которых спокойно проходить нельзя. Надо пробегать молниеносно, мимо. Есть род грехов, о которых говорится в вопросе того, чтобы мы правильно понимали. Надо как можно подальше держаться их. Об этом очень глубоко описывается в книге «Бытия. Взаимоотношения». Когда Лот посмотрел на вот эти вот города окружающие, понимаете, и вот для него внимание было. Где его было внимание? О, как сад Господень, ты представляешь, как орошается. А ты глаза закрыл на те вещи, что это люди были весьма злы? Да, закрыл. А почему ты закрыл? Почему твое внимание было туда? Дальше, ты попал уже в историю, попал в взаимоотношения жутчайшие, ты попал уже в рабство, ты уже был в плену, пришлось твоему дяде Аврааму тебя туда освобождать. Но теперь-то ты должен свое внимание сосредоточить на предмет того, слушай, да что меня туда понесло, что мне там надо? Не, вот теперь он будет почетный житель этого города еще и у ворот. У ворот сидели не отделать нечего, а у ворот сидели судопроизводители. Это высшая элита общества. Это судьи. Это те, которые будут законы ставить и многие вопросы решать. И еще вопрос, когда ангелы шли, он уже последний там был у ворот, но ворота же должны по логике вещей закрываться. Что произошло здесь? Страшные вещи. Но ты же уже попал в историю, ты же уже был в рабстве, но ты же какое-то время пожил возле этих городов и в этих городах. Потому что так говорит первая проблема, когда его забрали в плен, то вот он раскинул свои шатры до Содома и Гоморры и поселился в городах окрестности. Вот уже куда он зашел. Это первая проблема была. И когда человек получает свободу, с той свободе, которую даровал тебе Иисус Христос, не подвергайся опять игу рабства, а его туда влечет. Чтобы вы хорошо понимали, вот об этом мало кто задумывается, об этих вопросах. Кто-то конкретно рассказывал, частные случаи, говорит, человеком стал христианином, христианкой, понимаете, уже, вступивший в завет с Богом, принявший Духа Святого, прочие вопросы. Надо же, говорит, и вот, говорит, проходила мимо того дома, где занималась какими-то беспределами какого-то, вида грехов. Не играет роли, что там, чего. И когда, говорит, проходил этот человек, христианин, то в поле зрения, когда попало это заведение, то во внутренности своей человек прочувствовал странное, страшное, теперь будем говорить, действие. Как будто изнутри что-то толкало в то направление, куда раньше заходил и занимались определенными видами греха. И человек в этом состоянии поворачивается, смотрит туда, его влечет, влеки, а дальше будет различная форма, и мы побежим за тобою. Влеки, это значит попасть в стремнину, и понимаете, вот река как понесла и понесла, и зачастую, когда в стремнину человек попадает, то бывают даже очень сильные пловцы оттуда выйти не могут с этой стремнины, она увлекает. Это не водоворот, засасывающий на дно, а стремнина реки, очень сильно несущая все, что она подхватит по центру своего. И человек доходит до жуткого состояния. Знаете, что он говорил? Это душа. Господи, ты знаешь, я сейчас расширенно буду рассказывать этот момент, просто без деталей и подробностей. Вот туда пойти и делать то, что раньше делал, чем раньше занималась, в твоем присутствии теперь не получается. И человек говорит безумную фразу: Господи, ты оставь меня на столько времени, сколько мне там надо побывать в том заведении. И я потом, выйду оттуда, и ты вернешься. Так получается. И потом человек, я забыл сколько времени, так и оставался без Божьего присутствия. Потому что Божье присутствие по просьбе человеческой оставило его. Это до какого состояния докатывается человек в своем безумии, прося Христа, чтобы Христос удалился своим присутствием, потому что внутри человека нечто осталось, что влечет. Это говорит о вопросе того, что когда человек принимал Христа своим спасителем, то внимание внутренности человека было уведено от этих вопросов, от этого вида греха. Если человек и раскрывал эти вопросы и каялся, это было поверхностное, плоды, может, какие-то часть плодов, плоды, цветы, почки, веточки, понимаем, да, листики, ветвь покрупнее, но сам ствол этой проблемы не открывался и корень не трогался. Но дерево же сразу же не растет такими громаднейшими стволами. Ведь там же должно быть время, правильно? Это зерно должно быть. Или каким образом это дерево развивается? И почему его до сих пор не выкорчевали? Почему оно осталось? И вот на эти вопросы внимание не заостряется. Вопрос. Это Бог не заострял внимание человека? Или человек закрывал уши? Ведь место Писания, если я стою у двери и стучу, относится ко всем периодам жизни христианина. Или христианки, это не играет роли. От самого первого дня принятия Христа своим Спасителем до любого последующего, текущего, на протяжении всей христианской жизни. Раз там говорится, если кто услышит и откроет, то это звучит так. Не может быть такого, чтобы Бог бы не напоминал бы. Исключение составляет одна тонкость. Бог, может быть, следующие вопросы не напоминает не потому, что он ими игнорирует, но потому, что вот здесь вот впереди лежат другие вопросы. Вот эти вот напоминает. А человек говорит, мелочи. И здесь мелочи, и там мелочи, и там мелочи, и там мелочи. И неверный в малом, в малых мелочах. Дальше он прикрывает следующие вопросы своими мелочами. Может, подсознательно, бессознательно, а может, уже и сознательно. Дальше... И потом этот человек, вот теперь уже дитяти Божие, понимаете, так надо понимать. И вот этот остаточный процесс недобитых вопросов, на которые Бог хотел обратить раньше внимание, они до сих пор цветут и пахнут. И при нужной обстановке для этого демонического действия человек попадает и его влечет туда. Думаем, это серьезнейшие вещи. Мы сегодня должны будем говорить о вопросе очень глубокого порядка. Возбудить чистый смысл, заострить внимание, это, знаете, праздник обновления на вещи, на которые Бог хочет, чтобы обращалось внимание. Написано, кто так слеп, как раб мой, глух, как вестник мой. Вспоминаем, да? То есть глаза были открыты, но ты это не замечал. Но ты замечал совершенно другое, на что Бог был согласен. Уши были открыты, отверсты, но ты не слышал. Кто так говорит глух, кто так слеп? Оказывается, есть вещи, которые надо закрыть глаза и не видеть, закрыть уши и не слышать, в правильном смысле слова. Но зачастую бывает наоборот. Бывает жуткое состояние, ядовитый змей. Это, знаете, который, не боится заклинаний. Есть такое выражение, ядовитый. И он говорит, ухо затыкает свое, глухой аспид называется. И вот когда он затыкает уши, он ничего не слышит. Готовься, он потом тебе устроит. Если с раннего детства у детей замечается склонность к глухоте. Какой? Вот что надо, слушает и слышит. Что не надо, не слушает и не слышит. то потом это первые признаки вот этого ядовитого аспида, внутри сидящего. Вот это происходит, когда человек более взрослее, молодежь, подростки. Ну, дальше проверяй каждый себя, своих домочадцев. А теперь дальше, или человек становится членом церкви, ну, тогда уже приехали, называется. А тут получается, хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Что делает слово «вмешивается»? Берет себя и туда вмешивает, в этот замес. То есть, вот та закваска, которая там, в том тесте, то человек взял себя туда, сам бросил, и не просто себя бросил, а себя стал туда замешивать. Обмешивает себя. Понимаем, да? Как читаю, так понимаю слово. Дальше что это получится? Дальше закваска эта возьмет вокруг того человека, она начнет проникать в глаза, в уши, в мысли, в дыхательные пути, в полость рта, пища, понимаете, все части тела будут этим, ну как сказать, обмазаны. Дальше, дело в том, что есть такие закваски, мы о духовных вещах будем говорить, которые пробивают насквозь и отравливают организм человека. И вы от этого никуда не денетесь. Так кто этим занимается? Значит, себя в скандал берет. Теперь он будет или она покусанным, потому что здесь говорится, это пес, разъяренный пес, чужой пес, который так просто тебя не спустит, что ты его за уши взял. Покусает это обязательно. Значит, ты будешь растерзанным. А почему ты такого мнения о себе? Почему ты такого мнения? Кто тебе доверил это дело? Кто тебя поставил над этим? Иисус сказал, говорит, а кто, говорит, меня поставил судить или рассуждать между вами, или делить? А тебя кто поставил, вот этого человека, что ты вмешиваешься и влазишь в какие-то вопросы? Думаем об этом вопросе, нет? Очень страшные вещи по этому поводу говорятся, ну, хотим или нет, раз мы касаемся этой правды. Эта эпидемия в большинстве случаев касается пожилых сестер. Так и Священное Писание. Приучаются ходить по домам, бывают праздные, болтливые, говорят того, чего не должно. Им бы, говорит, заниматься исследованием своих вопросов, своей внутренности и тому подобное. Но этим страдают и пожилые братья тоже. Вот нужно всем дать советы, вот туда вникнуть, сюда вникнуть, понимаете? А кто тебя поставил советницей или советчиком? Тебе это надо? Что ты домогаешься, что там имение разделить, вот это вот примирить мужей, жен, понимаете, детей, родителей? Только, пожалуйста, чтобы не получилось, бывает такое состояние, там моя хата с краю, ничего, никого не знаю. Не этот же вопрос, не об этом разговор. Бог знает, как поступать и что делать. Как притворяющийся помешанным, обратите внимание, человек притворяется, притворство, притворство любви, да, притворяется в любви, притворство, вот имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, притворство, да, а здесь говорится, притворяющийся помешанным, не помешанный, притворяется, чтобы оправдать свои действия, почему хватает и бросает огонь, бросает стрелы и смерть. Так человек, который коварно вредит другу своему, а потом говорит, я только пошутил, это так несерьезно было, но это шуточка была. Он говорит, знаете, что говорит, делается? Значит, вокруг возжигается огонь, возжигается окружение среды. Дальше стрелы. Вы, говорит, должны угасить все раскаленные стрелы лукавого. А этот человек, работник дьявола, и стрелы метает. Дальше. И смерть. Бросает? Что делает? В Новом Завете написано «убиваете». Это вот с таким тонким знанием, с всяким злом человек занимается. Если внимательно посмотреть, вы знаете, немалое количество христиан поражены этим. Просто не замечаем этого. А почему не замечаем? Потому что привыкли к стилю такого хождения, такой жизни. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. А если есть наушник, то раздор никогда не утихнет. Потому что есть дрова, которые подбрасывают. Этими дровами является наушник и тот материал, который он дает. Огонь на жертвеннике будет гореть, не угасать. Только чей огонь? Это уже другой вопрос. Уголь для жару и дрова для огня. А человек сварливый для разжигания, разжения ссоры. Скажите, пожалуйста, а кто из нас сварливый? Где такие сварливые? Это сварливый вот на это обращает внимание, понимаете, и вот оно и пошло, и пошло, и пошло. Есть вещи, которые действительно надо показать, это правда. Но есть вещи, в которых человек остановиться не может. И он продолжает, продолжает, и происходит что? Разжигание ссоры, раскручивание внутренности. И получается, вместо того, чтобы подумать, как это загасить во имя Иисуса Христа, как сделать так, чтобы найти первопричины, из-за чего это все происходит, человек подбрасывает дальше материал, дальше материал, дальше материал. Никогда не замечали, если дома между мужьями и женами бывают неприятности. Продолжение неприятностей, подбрасывание материала. Никогда не замечали? А кто подбрасывает материал? Взаимоотношения дети-родители. Никогда не замечали, когда подбрасывается материал для разжижения ссоры? Неправильное слово оскорбительное сказала, раз и закрутилось. Никогда не думали? Вы знаете, дело в том, что когда касаешься этого вопроса, Бог показывает очень глубокую мысль. Ну, нельзя раздражаться, но нельзя и раздражать. Раздражаться – это человек раздражается на то, на пятое, на десятое. Бывает такое взвинченное состояние. Бог знает по каким причинам. Но есть обстановка, при которой кто-то кого-то раздражает. Ну, а мы никогда не задумывались, что этим зачастую занимаются родители по отношению к детям? Никогда нет. Когда эта тема взаимоотношения дети-родители рассматривается, то одну сторону зачастую обходят стороной. Знаете какую? И вы отцы не раздражаете, но наставляете. Если вы не наставляете, вы будете раздражать. А если вы раздражаете, вы не сможете наставлять. Наставлять в учении – это интереснейшие вещи. Или наставляете, или раздражаете. И получается, ваше внимание сосредоточено на том, чтобы вот так вот сделать, но не заменить, но чтобы накрутить дальше, понимаете, непонятно что создать. Ну давайте, смотрите. Апостол Павел евреям пишет интересную фразу. Наказания, оказывается, зачастую бывают по собственному произволу. Что такое произвол? Сильный в своем понимании все делает произвольно. И бедного награждает, и любого проходящего награждает. Мы в прошлый раз с вами этого вопроса касались. А почему это так получается? У человека внимание на его силу, на его знание, на его понимание и так дальше. А дальше будет произвол. Но это зачастую оправдывается. И зачастую правда еще одна говорится. Вот когда вырастешь и будешь как я, будешь делать в 7 раз хуже. Только это они договаривают. Вот тогда и поступай, как хочешь. Вот когда будет у тебя самостоятельная семья, тогда и поступай, как хочешь. Знаете, что мы сказали? А в этой семье я поступать буду, как хочу. Мы понимаем, что такое 1 плюс 2 равняется 3, а 3 минус 2 равняется 1. Или никак? Вот эта фраза говорящая, когда вырастешь, то и будешь поступать, как хочешь. Мы с одной стороны даем разрешение, а с другой стороны мы показываем, что зачастую мы вот здесь в своей семье поступаем, как мы хотим. А бывает более открытая форма. Я здесь глава, я здесь хозяйка, вот будет по-моему. А когда ты будешь хозяйка или ты будешь хозяин, вот там и поступай. А, так получается, своеволие, самоуправство, самодурство. Ну давайте, рассуждайте. Так куда внимание, скажите, пожалуйста. Думай каждый. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева, а из чрева должны течь потоки и реки воды живой. И тут получается, не текут реки и потоки воды живой, потому что туда стало заходить наушничество. И вот мы хотим, чтобы у нас потоки, реки, помазания выходило с уст наших, чтобы благодать выходила, чтобы мы могли понимать языком нашим врачевать. Языком же очень много ранений наносится, ударов, боли наносится. Это же языком. Разбойники повредили человека, но тогда физически, сегодня языком же это делается. Пренебрежительными отношениями и прочими моментами происходит это все. А врачевания нету. А знаете, почему врачевания нету? То не знаем, как врачевать, не умеем врачевать, не получается у нас. По очень простой причине. Во-первых, и сами себя не можем врачевать, а должны бы этим вопросом заниматься. Не самоврачеванием, пожалуйста, а обращаться к главврачу всей вселенной, так позвольте скажем, к нашему Господу Иисусу Христу. И от Него принимать совет, как мне в моем вопросе вот в этом поступить, чтобы моя внутренность лечилась, а тебе твоя внутренность и так дальше. А апостол Павел пишет Тимофею интересную фразу. Так поступая, вникая в слово и в себя и в слово, занимаясь постоянно, не только себя спасешь от твоих грехов через имя Иисуса Христа, но и даже слушающим сможешь помочь, если захотят слушать. Думай об этом каждый. А тут получается вникновение не в ту сторону. Значит, выходит, вот там, где мы лакомство имели для себя, поставляли уши, но теперь держись. Внутренность будет не способна, чтобы оттуда вытекали реки и потоки воды живой. Не жди, что у тебя будет врачевание Божьего благословения, елей и вино с языка капать. В правильном смысле слова, для того, чтобы врачевание сердечных ран кому-то сделать. Начиная, во-первых, с самого себя. Думай каждый. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Вы никогда не замечали, если очень горячий идет разговор, кто-то очень себя, очень горячо-горячо себя ведет, ненормально горячо, пламенное такое. Знаете, откуда вы? Здесь говорится о вопросе. Нечистое серебро, неочищенное, не переплавленное, значит, примесь не отделена, значит, там есть примесь. Удели примесь от серебра, и тогда выйдет из этого серебра сосуд, убери нечестивого, и тогда царство будет, ну, в торжестве, и царь будет на своем троне, в правильном смысле слова. Мы с вами разбирали. Для того, чтобы царственное священство мы были, и чтобы престол во имя Господне был во внутренности нашей, то нам нужно от нечистоты освободиться, от нечестия. Но это должно быть переплавка, расплавление, от чего мы зачастую уклоняемся. Здесь говорится, что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное, потому что не было переплавки, потому что нечестие там во внутренности осталось. И когда касается Слова Божьего помазания, то получаются страшные вещи. Думаем, но глубже я в этом вопросе не пойду, потому что по ряду обстоятельств. Вот это пока мест нам достаточно, чтобы понимать, очень глубоко задуматься об этих вопросах. Но на эти моменты зачастую, знаете, как сказать, глаза закрываются, уши затыкаются, сам человек не обращает внимания, не придает значения этого. Та, это мелочи жизни. Но дело в том, что, говорит, когда глупый молчит, то кажется мудрым. Когда начинает говорить, то видна, ну, его внутренность. Или мы с вами исследовали момент, глупый везде скажет, что он глупый. То есть вот он будет это раскрывать. Сам против самого себя. Никуда, говорит, от этого не денется. Это действительная правда. А здесь говорится, вопрос, значит, то пламенные уста и сердце злобное. Вот у кого такое происходит, надо задуматься о злобности в сердце. Думаем. И зачастую бывает очень много скандалов в семьях из-за злобного сердца. В этом злобном сердце никогда не было покаяния за злобность сердца. Оно пригасилось, притворилось, притихло, спряталось. Но потом бывает момент так, что оно раз и вырывается наружу. Знаете, когда вот из-под земли вырываются потоки газа, и оно взрывается, и загорается, и пламя бывает, кто его знает, 30 метров, это 90 фитов высота. А потом раз, его сбили. Пламени нету, а утечка газа идет. Сейчас где-нибудь чиркнут спичкой или чем, какой-то, значит, искра произойдет, опять как ахнет и взорвется. Просто незаметно этого. Знаете, так случилось, что кто-то за имя Господа находился в определенных местах, и его должны были, ну, как сказать, сломить. И когда не могли сломить, то ему открыли сейф, и там показали папки, папки, дела. Смотри, сколько христиан, я, говорит, сгноил в тюрьмах, лагерях. То есть и тебя ждет. А этот возьми и скажи, вот этот сейф против вас-то, говорит, и будет свидетельствовать на суде, чем вы занимались. Что, говорит, там случилось? И позеленел, и побагровел, и побелел, и покраснел этот, понимаете, человек. Желваки здесь на шее надулись, это вообще была ужасающая картина. Ну, сейчас все, говорит, убьет. Но он взял себя в руки, этот безбожный человек, успокоился, остепенился, и потом елейным голосом, ну, по имени отчеству, сейчас придуманное имя отчества. Иван Степанович, ну вы такой прекрасный человек. Вот именно такие люди нам нужны. Дальше мы будем читать. Устами своими притворяется враг. Скажите, пожалуйста, а как это? И потом этот брат на братском собрании, когда был, и там такие острые моменты были, а вот он говорит: братья, ну имейте хотя бы выдержку и терпение, вот такое вот смирение, как и называет, ну, определенных сотрудников. Вот как у них. Вот видите, он у него как рванул, а потом раз, успокоились, притворились. Притворство – это есть ширма, скрывающая подлинное состояние внутренности. И человек научился держать в себе дрессированного греха. На уздечке держит его, чтобы тот не сильно раскрутился, чтобы не ахнул, чтобы не разоблачил человека в неудачном времени, в неудачной форме, в неудачном свете не открыл бы. Думай каждый. Устами своими притворяется враг. Оказывается, в уста берет такое, знаете, состояние, ну вот, ласкательство такое, знаете, вкрадчивость такую определенную. Скажите, пожалуйста, как на эти вещи реагировать? А у нас такого не бывает никогда? Никогда ни у кого не было? Мы такими вещами не занимались? А в сердце своем замышляет коварство. Ну, не, мы такое не замышляли, у нас такого не было. Ну, знаете, как сказать, я почему это говорю, потому что были такие моменты, когда Бог открывал, говорит: ты обрати внимание, говорит, вот человек вот такое безобразие делает, а кто, говорит, в этом виноват? Вот, смотри, вот он. И говорит, что он ничего не делал, а сам сделал. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. А куда деть эту нежность? Думай каждый. Поэтому есть вещи очень серьезнейшие. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Ну, это уже понятные вопросы будут выходить. А потом люди такие будут говорить, что они борцы за правду, за истину. Думай каждый. Кто роет яму, тот упадет в нее. И кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Потому что за такие вещи, когда ты так вот говоришь, чем ты занимаешься, не смотри, что, ну, вмешиваешься в чужие вопросы, но когда сталкиваешься в определенных моментах и открывает Бог конкретные вещи, вы знаете, если внимательно посмотреть, то с кафедры Бог открывает такие вопросы, зачастую которые, ну, в практике пророческого, как сказать, служения не всегда бывают. Но Бог показывает, что одна из величайших форм пророческого служения – это не молитва, а это передача слова в помазании Господнем с кафедры. Может быть, невидная форма и степень помазания, но Бог зачастую настолько конкретно говорит, не называя ни фамилии, ни имени, ни возраста, ни разнополости, мужчина, женщина, понимаете, не оговаривает семейное положение, это кто? Муж, жена, отец, мать, это молодожены или как? Нет, вот в общих чертах вроде говорят, но так глубоко, что в зале зачастую мы это чувствуем и понимаем. Поэтому вот этот вопрос, когда вот так вот глубоко тема касается и рассматривается вопрос нашей внутренности в свете Божьего лица, вот тут сразу реакция. Если на такие глубокие темы у нас ненависть такая внутри происходит, понимаете, это первый признак, что мы имеем лживый язык, и мы ненавидим, когда идет обличение с кафедры. Вот и все. Это чтобы нам глубоко понимать. Поэтому Иисус в свое время сказал замечательнейшие слова по этому поводу. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Оказывается, передача тем, тех, которые Он передавал, это настолько глубокие были темы, что люди моментально определялись, кто они будут. Апостол Павел сказал: мы Христово благоухание, спасаем их и в погибающих. Кто, говорит, способен к всему? Поэтому вопрос, говорит, вот когда приходил наш Господь куда, понимаете, то Он поверял стадо, и там моментально решались вопросы. Это будут овцы или козлы? Они будут становиться направо или они будут становиться налево? Апостол Павел именно об этом и говорил, чтобы, говорит, народ определялся, а не так, чтобы было христианское, ну, как сказать, серенькое христианство. Боже, помилуй, помоги. Жив Господь, вставший, будем молиться, благодарить нашего Господа. Владыка Божий, большая благодарность имени Твоему Святому за великие Твои победы, милости, заботы и попечения. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. И мы благодарны Тебе, что Ты в сегодняшнем вечере опять собрал нас как птица птенцов под крылья свои. И мы благодарны, потому что Ты произвел действие и хотение по своему благоволению, изволению, Боже, собрав нас. И мы благодарны, что Ты предварил приход каждого из нас. И мы благодарны Тебе за хлеб и предложения, Тобою благословенные и преломленные. Мы благодарны Тебе за открытое окно неба, за силу и славу, за помазание Твое. Мы благодарны Тебе, что Твое слово может быть иногда и кажется таким простым. Но Ты сказал, когда Ты посылаешь Твое Слово, то оно обязательно будет производить определенные действия. И именно те, ради которых действий Ты послал Свое Слово. И мы благодарны, что Ты Свое Слово поставил превыше всех Твоих имен. И мы благодарны Тебе, что Слово Твое совершает величайшее действие. Боже, и да будет к нашим сердцам всегда обращено Слово Твое. И да Слово Твое да вселяется в наши сердца обильно со всякой премудростью. И мы желающие во имя Твое Святое, Господи, чтобы Ты проставился в жизни и хождении каждого из нас. И мы благодарны, Ты много совершил, очищая, освящая каждого из нас. И мы благодарны, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике. Мы благодарны, что жизни наши не прервались в неготовности. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты свое движение, производящее во внутренности нашей, заостряющее наше внимание именно на те вопросы, на которые следует обращать внимание. Боже, да будет имя Твое возвеличено, да будет имя Твое прославлено. Прими хвалу, будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу, мы продолжение темы праздника обновления, возбуждения чистого смысла, царственного священства или заострения нашего внимания, как царей и священников, на вопросы, на которые Бог хочет заострить наше внимание. Боже, помоги! Дело в том, что зачастую бывает, Бог сосредотачивает наше внимание, а мы по определенным причинам неподатливые. Вот мы туда смотрим, сюда и так дальше и тому подобное. Интересно то, так будем рассматривать, Бог называет это действие, сейчас о котором будем говорить с вами, говорит, потом неверующих погубил, или они погубили сами себя, или они отвернулись от спасения сами, чем и вызвали погубление самих себя. О чем речь? Сказано, что когда напали змеи на народ Израиля за определенные вопросы их беспредела, что они очень оскорбили Бога и говорили, понимаете, опротивила нам негодная пища, а до этого говорили, по ненависти к нам Бог вывел нас и решил погубить нас в пустыне. Чего это вы, Бог и Моисей, Моисей и Бог вывели нас? Мы, говорит, жили в земле, где текло молоко и мед. А куда, говорит, нас привели? И вот они говорили в адрес небесного хлеба жуткие слова. Противила нам негодная пища, на них напали змеи. Как-то мы с вами исследовали вопрос, какие последствия постигали народа Израиля за то, что они роптали на Бога еще в таких формах. И край стана горел, там и прочие вопросы были, и язвы были, истребление было, поражение, смерти на этот раз. И там в определенных вопросах Бог давал милость. Но в этот раз Бог определил, говорит, вы сами себе будете решать вопрос. Если вы сосредоточите ваше внимание на то, на что я, то есть Бог, хочет на ваше внимание сосредоточить, вы останетесь в живых. Что это значит? Вот сделаем медного змея, то есть он должен был во всем походить на живого. Ну, изгибающаяся форма там или как, понимаете, размеры, габариты. Дело в том, что народ Израиля были 1,5 миллиона до 3,5 миллиона количества людей. И змея сделать такого громадного, чтобы его можно было видеть это всюду, это просто нереальные вещи. Очень похоже, что змей был натуральных размеров. И люди, которые на краю стана находились, вы знаете, это была проблема для них в определенном смысле. Рядом находящиеся, вот знамя в смысле, обычно знаменем это была вертикальная палка и горизонтальная форма креста наподобие. И потом на эту верхнюю часть набрасывалось полотнище, такие раньше были в старину знамена или что-то там еще, символы какие-то делались. И змея на знамя, это не иначе получается, что на эту вот перекладину крестовидно-образную бросить извивающееся, но оно уже не извивается, он был с меди сделанный. За счет этой конфигурации извивающихся форм, с любой точки стана, когда вы будете смотреть в лучах солнца или в лучах, ну, отблесках огня, когда ночью горел, ну, огненный столб стоял над народом Израиля, то это сияние отражалось везде. И не было необходимости подходить на близкое расстояние, чтобы потрогать это древко. Ну, я не думаю, что до змея могли дотянуться, потому что он должен был стоять выше всех шатров, чтобы шатры не перекрывали видимость его. Отсюда вытекает вопрос. Бог заостряет внимание. Ужаленный будет смотреть на медного змея. Но написано, что неверующих потом погубил Бог. И надо понимать, что не маленький процент. Колоссальнейшее количество народа Израиля погибли от змеев. Так говорит Священное Писание. Чтобы мы себе представили количество змеев, ну если хотя бы одна змея на десятерых, одна змея на 100 человек, это что-то не очень реально. Ну пускай даже будет так. Понимаем, да? 3 миллиона, отнимите 2 нуля. Вот вам количество змей. Это же тысячи, десятки. А если на 10 человек одна змея, то это только 1-0 нужно убрать. Это сотни тысяч змеев. И Бог говорит, вот если ты посмотришь на медного змея, то ты останешься жив. Но человек зачастую уже не смотрит на медного змея. На сегодняшний день та же самая проблема по отношению. Иисус сказал в одни плоти, когда Никодим пришел к нему, он говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ну, позвольте, слово «погиб» – это значит, когда грехи обуревают человека, и человек делает грехи, и потом говорит, ты знаешь, какой язык силен, какая плоть сильная, какая вот, ну, национальность сильная, какая кровь сильная, какой грех сильный, какой дьявол сильный, понимаем, да, характер и прочие-прочие вопросы. Человек этим показывает, что он уже раб своего вида греха, значит, он погибает в этих грехах. Это первый признак, что человек не смотрит на медного змея по Ветхому Завету или по Новому на Иисуса Христа распятого. Но куда внимание обращается? Скажите, пожалуйста. Иисус, интересно, говорит в одни плоти следующие моменты. Вот, в великой ярости сошел к вам сатана, зная, что ему недолго осталось. А ваша реакция на это? Когда вы видите вот такое действие, вы же зачастую, говорит, в панику впадаете. Петр стал тонуть только по одной причине, простой причине, что свое внимание от идущего Христа убрал и стал смотреть на окружающие волны. Ну, надо понимать, что они поднимались, опускались. И я не думаю, что Петр шел по горизонтальной линии. Понимаем, да? Он шел по волнам. Если волна поднималась, надо понимать, что она его поднимала. Если опускалась, подумайте каждый. Думай каждый об этих вопросах. Дело в том, что обстоятельства спровоцировали, создали обстановку посмотрения туда. Все, тут же. Это получается получить слово от Христа, идти по голосу Христа по воде. Вода держит, понимаем, да? Идти на сближение со Христом. Ну, встреча сейчас будет. Это же одна из таких приятных, интересных встреч на воде. Это же вообще. И вдруг на тебе, человек начинает тонуть. Почему? Ну вот он же Христос, ну ты же к Нему идешь, и вдруг тонешь. Давайте проверяем, сколько из нас идем ко Христу, идем к нашему Богу Отцу, стремительно движемся во имя Господне, и вдруг по каким-то причинам начинаем резко тонуть. Никогда не замечали? Почему? Потому что наше внимание отвлекли от нашего Господа на определенные окружающие обстоятельства. И начинаются проблемы. Дальше, о последнем времени сказано, когда, говорит, вы увидите все с ее сбывающимся, люди будут издыхать от страха ожидающихся грядущих бедствий на вселенную. Вы, когда, говорит, это все увидите, все остальные вопросы, восклоните. А восклоните – это не форма опускания головы, а форма поднятия головы. Наш Господь сидел и писал, ну, чертил там что-то на земле, к нему привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Вот Моисей сказал, побивать камнями ты что скажешь? Он молчал, не отвечал. Опять от него, он поднимает лицо, да, восклонился. И говорит, форма восклоняния, поднятия лица вверх. Кто из вас без греха, первый возьми и брось. И опять, наклонившись, писал или чертил на прахе, есть местописание на прахе, чьи имена написаны. Там, в принципе, можно и не писать, они без этого все поймут. А мог и написать, это уже детали, это не настолько важный сейчас аспект или вопрос этого момента. И потом они все побросали камни и ушли, он, восклонившись и не видя ни одного, говорит, женщина, где твои обвинители? Восклоните. Интересно то, что Бог говорит, когда, говорит, вы будете видеть удручающие обстоятельства вокруг вас, угнетающие, угнетать это создавать обстановку нагнетения, переживания и сгибания человека, чтобы не видеть впереди Господа, не смотреть вперед, смотреть на окружающие обстоятельства. Иисус совершенно другое говорит. Восклонитесь. Поднимите ваши головы, потому что приблизилось ваше избавление. Должна быть радость. Читаем место Писания, первое послание Петра. Мы по линии возбуждения чистого смысла. Дело в том, что сейчас мы в Ветхий Завет, когда пойдем и будем исследовать определенный ряд мест, то мы в прошлый раз с вами немножко касались, сегодня будем более детально рассматривать. Сосредоточение внимания не на те вещи, это заведомо разрушение нашей внутренности. Разрушение храма. Кто разрушит храм, того покарает Бог. Так и Священное Писание, обычно это говорится о вопросе отдыха физического и о вопросе питания физического для человека. Надо так работать и так кушать и так питаться, вот, чтобы вредительства не было твоему физическому организму и тому подобное. Но не так. Священное Писание говорит, это на своем месте, но не об этих вещах Бог говорит. Бог это о других вопросах. Если они, говорит, невнимательны к действиям Его, к словам Его, к Его определениям, то Он разрушает их. Или они своей невнимательностью разрушают сами себя. Они, получается, внимание смотрят не на медного змея, а на этого, который укусил и тому подобное. И получается целая проблема вокруг этих ранений, переживаний, рассказываний о том, какие змеи цапанули, когда цапанули и тому подобное. Думай каждый. Ведь почему вопрос ставится? Жуткая картина, об этом мало кто из христиан задумывается. Ужаленный должен посмотреть, не дожидаясь следующего ужаливания, иначе не доживет. Ну так. Потому что ехидна, которая вышла из огня, из пламени, вот когда хворост Павел бросал на острове, корабль разбился, то написано, что он ее сбросил. И эти вот местные жители считали, говорят, он, говорит, преступник большой. Из такого урагана, из такой бури, где корабль уничтожается, и человек остался жив, и тут, понимаешь, из огня змея выходит. То есть из огня, чтобы вышла, она должна была бы там уже быть сожженной. Как она успела с огня выскочить? Начал, говорит, преступник, но, говорит, ждали долго. Ждали либо воспаления, либо он вдруг должен упасть замертво. Ни того не случилось. Вот эту обстановку, туда в пустыню, ужаленный не имел права гоняться за змеей, которая его ужалила. Ужаленный не должен был искать кого-то. Слушайте, давайте вместе будем смотреть на медного змея. Пока он кого-то найдет, ну, возможно, кто-то был рядом, а может быть, кто-то мог быть и не рядом. Пока мисс вот здесь вот время потратит, то будет жертвой. Скажите, пожалуйста, как получается, утром согрешили, вечером в вечерней молитве приносим. Вот утром вот там согрешил, а вот днем вот там согрешила, а вот ближе к полднику, или как сказать, вот там согрешил, а к вечеру вот там. Скажите, это нормальный метод? Вот в течение дня одна змея укусила, мы в пустыне находимся, там вторая, третья, ну штук 10, к примеру, так укусили. Ну, пускай даже парочка хотя бы, да? И вот потом мы вечером, во время вечернего жертвоприношения, весь народ встал чинно и смотрит на медного змея и вспоминает, вот во столько-то времени такая змея цапанула вот там, а вот там такая. Это здравомыслие, скажите, пожалуйста, или это абсурд? То есть все же будут закопаны, правда? Как минимум воспаление. И что, одна змея только раз кусала и на этом все оставлялось? Да нет же! Поэтому сам принцип, которым на сегодняшний день большинство из христиан занимается, это беда страшная. Слушай внимательно. Сам Христос сказал, как ужаленный там должен был смотреть на медного, так в дни нашего Господа Иисуса Христа, от момента, как Он пришел, и теперь по сегодняшний день, как только что-то случилось, мы моментально, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, моментально смотрим на нашего Господа, на Его распятие, на Его растерзанное тело, на Его пролитую кровь. Там нигде не сказано, только слушайте внимательно, еще раз предупреждаю, следующая деталь. Нигде не сказано, чтобы ужаленный бежал к десятнику, к пятидесятнику, к сотнику, к тысячнику, к темнику и рассказывал, что вот такая змея цапанула такая. Вы знаете, дело в том, что цапанутых было много. Понимаем? И пока каждый бы подбежал, и пока каждый добежал, и потом бы в четыре глаза бы смотрели на медного змея, что от этого бедного человека ужаленного бы осталось? Помер бы. Понимаем? Резко переход в Новый Завет. Бог дал прекраснейшее благословение, и им надо воспользоваться. Каким? Женщина Самарии говорит, где место поклонения? На горе, наши отцы говорят, или в Иерусалиме, вы, иудеи, говорите? Он говорит, не на горе, не в Иерусалиме, а где? Бог есть Дух. Если Бог есть Дух, то Он есть везде, всегда и во всякой форме. Отсюда поклонение пред Богом везде, в любом месте, в здравомыслящем месте, в любое время суток, в любой форме, в зависимости от того, ну, что мы делаем, как мы находимся. Поэтому вопрос ставится так. Как только ужаленный грехом или какая-то неприятность, первое, немедленно, быстренько на Господа. Телефоновая технология – это недавнешнее изобретение. То есть мы сейчас можем позвонить, исповедоваться по телефону, по видеотелефону, по скайпу. Понимаем, да? Но раньше же этого же не было. Ну, телефоновая технология, ну, сотню лет так округлить, и вот и все дела, понимаем? Ну, а сейчас 2014 год, да? Ну, отымите сотню. Ну и что, и на протяжении вот этих всех, ну, 1500-летия нашей эры, что народ так и бегал по телефону, да, друг другу сообщал, исповедовались. Я не перечеркиваю это, предупреждаю. Вы обратите внимание, первое, немедленное, посмотреть на Господа, рассказать Ему, получить этого, ну, как сказать, жизни. А если уже нужно, потом уже будут беседы, исповедания, покаяние дополнительно. Так выразимся приблизительно, чтобы было понятно. С отречением, может быть, с постами, может, усиленная молитва. Это уже детали. Это уже детали. Первое вот здесь надо решить. Поэтому, если мы неправильно сосредотачиваем наше внимание, мы будем в проблемах. Царственное священство, оно должно сосредотачивать свое внимание на те вещи, на которые Бог заостряет внимание. Он постоянно ученикам сосредотачивал их внимание. О чем вы говорили по дороге? А кто будет слева, кто будет справа, кто будет больше и тому подобное. И он сосредотачивает их внимание, говорит, вот берет ребенка, ставит. Вот если, говорит, вы не умолитесь и не станете, как вот этот ребенок. Не именно этот, а вообще, как дитяти. То, говорит, вы не то, что не войдете, вы не увидите Царствие Божьего. На что, говорит, ваше внимание? Обратите внимание, на что? И вы вокруг этого, у вас хождение. И знаете, у них была эта серьезнейшая проблема. Не в это ли время? Это уже воскресший нас Господь, понимаете? Вы через некоторое время вот будете не уходить из Иерусалима, вы будете крещены Духом Святым. Вот как Иоанн крестил водным, а вы будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И они говорят, Господи, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? Слушайте, это одна из эпидемий народа Божьего, времена и сроки знать. А когда будет, а когда будет? И откровения всевозможные о временах и сроках, о временах и сроках, о временах и сроках. Но Христос сказал интереснейшую фразу, никто не знает о том дне. Ни Сын человеческий, ни ангел. Только, говорит, один Отец знает, когда что произойдет. Есть моменты, когда Бог открывает какие-то определенные детали жизни человека. Отсюда вытекает очень удивительнейший вопрос. Если мы не поддаемся обращению нашего внимания на ценности, на которые Бог хочет заострить внимание, то мы будем ценностями разбрасываться. Мы сами их будем топтать. Понимаем, что получается? И получается, вот это нужно сохранить, а мы это бросаем под ноги. Та это мелочи жизни, та это мелочи, та это... А где так написано? Написано, верный в малом во многом верен. А неверный в малом во многом не верен. А почему человек не верен? Да, подумаешь, это, кому оно нужно, это мелочи жизни. Жизнь с мелочей состоит, а портрет со штрихов. И поэтому там немножко, здесь немножко. Между прочим, в той стране, здесь, в этой стране тоже читалось это стихотворение, правда, я его очень давно слышал, чуть-чуть за грех не считается. Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. По чуть-чуть, понимаете, становится масса. И такой объем, слушай, удивляешься, откуда понабрал всего этого? А получается, там мелочи жизни, там мелочи. Ужас заключается в том, что от мелочей труднее освобождаться, когда тонешь. Вот представьте, если у вас карманы забиты какими-то тяжестями, но не большой одной тяжестью, но везде понемногу. И когда тонет человек, то он начинает выгребать, он не успевает это все выгребать. Только правильно, чтобы философия не выглядела. Проще одного большого камня бросить, чем горсть, груду по мелочам. А в небо мелочь не пройдет. Правда? По мелочам. И поэтому, так кто его знает теперь? Только, пожалуйста, чтобы не получилось теперь. Ну, тогда глобальным грехом погрешили, и тогда мы его бросим. Да нет! Это уже, понимаете, произвол. Мы сейчас не об этих вещах разговариваем. Внимание, внимание, на какие вещи обращается внимание? Дело в том, что когда на горе Преображения побывали ученики, то их внимание сосредоточено было на интереснейшем вопросе. Но они очень глубокую интересную мысль сказали. Мы видели, вот, когда он принимал, говорит, честь и славу, которая пришла или принеслась от велелепной славы. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И там интересный вопрос, они очень интересно об этом говорят. Его одежды стали белые, ну, лицо просияло, это на своем месте, но одежды. Об одеждах говорит Священное Писание. Они говорят, посмотрели, говорят, такие одежды на земле белильщики выбелить не могут. Все поняли. Но теперь книга Откровения говорит, они пришли от великой скорби и омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. До какой степени? Им будут говорить, ты знаешь, вот на твоих одеждах еще осталось, ты давай-ка убеляй дальше. Согласно книге Откровения, я такого не нашел. Согласно Нового Завета, я вижу совершенно другую картину. Знаете, какого порядка? Этот человек подходит в свете Божьего лица, видит свет, и не надо, подскажите мне, подскажите, а тебе давай подскажите, а вот ей, а им давайте подскажем. Да нет, все будут научены Господом. И когда ты видишь этого сияния Божьего помазания, то ты видишь, что в этом сиянии вот они белоснежные одежды, а вот белоснежность – цена моей белоснежности. Понимаем? Это я должен за свои одежды говорить, где они недоочищены, недобеленные, а ты за свои одежды. Зачастую делается совершенно по-другому. Вы подскажите мне, а я подскажу вам. Это же ненормальные же вещи. А звучит оно так, как бы для устройства многих вопросов. Да нет, неправда. У Петра пишется очень интереснейший вопрос. 1 Петра, 4 глава, с 12 по 14. Мы в свое время, когда по порядку шли, исследовали, рассуждали. Сегодня к вопросу именно возбуждения чистого смысла. Или сосредоточения внимания на то, на что Бог хочет заострить внимание. Или по-другому, праздник обновления. То есть, чтобы эти вопросы незаглушаемы были. Какие? На которые Бог хочет обращать внимание своего наследия. Возлюбленные! Восклицательная форма здесь описывается 1 Петра, 4 глава, 12 стих. Огненное искушение для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Мы сейчас не этот вопрос разбираем. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, поскольку вы участвуете в Христовых страданиях, а с другой стороны, как вы участвуете, насколько вы участвуете, и, как сказать, на какую оценку вы участвуете в Христовых страданиях. Дальше. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Чему? Да и в явлении славы Его возрадуйтесь. Вот будет явлена слава Его, ну, такая, какая до сих пор пока не явлена. Но вы уже находитесь в славе Божьей, которая вам явлена. Но написано в Священном Писании «от славы в славу, от силы в силу», как по ступеням. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да, и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. То есть там будет особая усиленная форма проявления вот этой радости. Не эмоций, пожалуйста, радость внутреннего человека. И форма торжества. Дело в том, что о Господе сказано, что Он будет ликовать о наследии своем, когда наследие Божие будет ходить так, как хочет Бог. Не радоваться, а ликовать. Это, как сказать, форма бурной или к сильной степени радости. И об этом сказано, что Бог будет в этой степени находиться. Значит, получается, о форме радости, какой обладает Бог и какую хочет, чтобы в нем проявилась, это градация или ступени определенные. Как и вопросы любви. Бог возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто не погиб, но все были спасены. Это общий уровень. Но Иисус сказал, если любите меня, исполняйте заповеди, будьте возлюблены Отцом. Там мы уже были возлюблены. То уровень первый. Всех невозлюбивших Бога возлюбил Бог, предоставив им возможность спасения. Это первый уровень. Второй уровень. Если вы любите, говорит, меня и соблюдете заповеди, то будете возлюблены Отцом. То есть у Него любовь к вам уже будет совершенно другая. Потому что Он видит ваше отношение, вашей любви к своему сыну. Ага. Значит, вот этот человек, эта личность, это, ну, он, она не играет роли. Это человек, или, как сказать, душа, которая может иметь право претендовать на вопрос быть невестой моего сына. Думай каждый. Вот. И тогда, говорит Иисус, я буду иметь от Отца заповедь, надо понимать не иначе, что говорить и передать, то есть полномочия и право явиться сам. Я явлюсь Ему сам, так говорит Священное Писание. Дальше, когда продолжает он, это 14 глава Евангелия от Иоанна, он говорит, если любите Меня и исполняете заповеди, будете возлюблены, и Мы с Отцом придем. О, так это уже третий уровень любви Бога к этому человеку. До этого Он согласился, чтобы Сын прошел, пришел и повечерил, пообщался, так выразимся. А теперь уже Отец идет вместе с Сыном. И что они теперь будут делать? Вот теперь только они будут созидать во внутренности человека место, где они будут жить. И обитель сотворим, потому что до сих пор не сотворяли. Значит, это степени градации, ступени любви Божией, степени радости Его. А здесь, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий, так, Дух славы, что Он делает? Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Что делает Дух славы? Почивает. «Опочил дух Ильи на Елисей». Так сказали, да? «Опочил только при одном условии, потому что там стоял вопрос. Проси, что ты хочешь. Но сейчас я, говорит, эту фразу тебе могу сказать только при одном условии. Потому что я, говорит, обращал твое внимание по повелению Бога». Бог сказал. Надо понимать, что пророк получил повеление. Когда, говорит, будешь проходить, то будет такое стечение обстоятельств, что Елисей на паре быков будет разворачиваться, дальше будет пахать, а ты в это время будешь проходить мимо. И там написано, и кинул на него милость свою, или милоть, как правильно по-русски. И тот останавливается и говорит, господин мой или отец мой, какая там форма, да? Позволь, я раз, говорит, попрощаюсь с родителями и пойду с тобою. Он говорит, а что я тебе сделал? Что сделал? Дело в том, что Священное Писание будет показывать, что сердце Елисея, оно уже было расположено к воздействию прикосновения Божьего действия. И когда вот это Божье прикосновение произошло, то у него во внутренности произошла реакция наподобие, как у Елизаветы. «Голос твоего приветствия дошел до слуха моего, ребенок радостно взыграл в моей внутренности». Вот здесь у человека, послушайте, что происходит. Посмотрите, человек пашет, там у него сколько, не помню, 12 пар, он, кажется, по 12-й был, у него работники работали, надо было работать. Вот, и у него родители, надо понимать, что они в летах, наверное, были или как. Вот, его семейное положение не описывается нисколько, похоже, что он холостяк был. Очень похоже, что так. Вопрос тоже не в этом. И вот он занят трудом, трудолюбивый такой, понимаете, вот попечительный и тому подобное. И вдруг милость коснулась. И он говорит, подожди, я сейчас, говорит, попрощаюсь, иду вместе с тобою. Слушай, такое быстрое решение, что с тобой случилось? Почему у тебя такое состояние? Ну, там не очень описывается, как он прощался, но описывается, как он заколол своих быков и жарил мясо на вот этих плугах, на которых он работал, раздал и работникам, надо понимать, что, видимо, сказал родителям или как, и отправился, и пошел. Но это еще и впереди, и многие вопросы. Посмотрим, говорит, как ты будешь подавать воду на руки Ильи, так, чтобы никто не видел? Или спокойно будешь подавать? Будешь подавать чашу холодной воды, ты видишь, какие поругания имеет на себе вот этот помазанник Божий, которому ты хочешь служить, Илья? Дальше. А потом будет такой момент, что когда, говорит, вы будете идти, Илья скажет, слушай, ты останься здесь, вот, вон, видишь, вышли пророческие сыновья, ну, значит, они-то здесь любят, чтобы кто-то приходили, такие помазанники Божьи, ну, так понимать, да? Значит, тебе будет предоставлена возможность, место и прочие-прочие вопросы. А меня, говорит, Бог дальше посылает. Он говорит, нет, не оставлю тебя, жив Господь, я буду с тобою, куда ты пойдешь, туда и я, ну, иду дальше. Беседуют, рассуждают, и вот его влечет, ему хочется находиться здесь рядом в Божьем присутствии с этим помазанником, с этим помазанием. Проходит время, а тот говорит, а побудь вот здесь, вот ты понимаешь, а я пойду пока мисс дальше, а потом, значит, а этот говорит, нет, я не оставлю тебя, пойду за тобою. Подходят уже к Иордану, и когда через Иордан перешли, то тут, только тут ставится вопрос, теперь проси у меня, что ты хочешь. На что теперь ты сосредоточишь внимание? У нас как-то были темы и рассуждения о вопросе наших нужд. Я понимаю, разные нужды, мы о них будем молиться. Я не сказал, что мы их будем перечеркивать ни в коем случае. Но ставится вопрос, какую первоочередную нужду мы будем ставить? Вот, ну, что бы он попросил? Ну, мелодь твою, вот, дай, да, она мне пригодится, а то кто его знает, что у меня, куда мне дальше идти? Нет, не эти вопросы. Вдруг он интересную фразу говорит, дух, который на тебе, чтобы во мне был вдвойне. О чем ты просишь? Ты, говорит, сложного, трудного просишь. Но он говорит, ну для меня это ценно и важно. А вот скажите, пожалуйста, я сейчас не сказал о вопросе, чтобы наши молитвы были построены по принципу, давай будем просить у Господа Духа, вот, чтобы на нас было вдвойне. Дело в том, что вдвойне и поношение будет, посрамление будет. Хорошо, думаем. Я не сказал, о, теперь давай вдвойне не будем просить, давай в один раз только просить, не больше. Вопрос не в этом. Вопрос совершенно в других вопросах. Вот нам предоставляется выбор, на что мы выберем свободное время. Думайте. Кто-то, понимаете, выбирал свободное время, говорит, Господи, я хочу иметь такую работу, при которой бы я имел бы свободное время, иметь общение с Тобою, для своей души получить хлеба жизни и иметь общение с Твоим народом. И вот чтобы была копейка до копейки, домой принести, понимаете. Вот. Но самое главное, чтобы иметь живое слово и этим словом делиться и радоваться вместе с твоим народом. Не в качестве учителя, а в качестве члены церкви, беспокоящиеся друг о друге. Понимаем, да? А другие, понимаете, говорят по-другому. Ой, как хорошо. И много, говорит, у вас там, у тебя, говорит, много такого свободного времени на твоей работе. А мне как раз это будет нужно. Вот я каким-то бизнесом займусь, каким-то делом займусь, там пчелами займусь, там займусь садами, огородами. То есть я найду, куда применить свободное время. Думаем хорошо. О чем это говорит? Куда мы сосредотачиваем наше внимание, на какие ценности? Вот точно так было Давиду сказано, я тебе врага твоего дал в твои руки, а ты сосредотачивай свое внимание на те ценности, которые важнее. И там, говорит, мы посмотрим, что тебя будет беспокоить. Сегодня мы по времени не сможем дальше других вопросов касаться. Очень далеко стрелки часов уже убежали. Но мы должны внимательно понять, царственное священство, оно будет сосредотачивать свое внимание, позволять обращать свое внимание на те вопросы, на которые Бог хочет обратить внимание. У Бога беспокойство о духе, о душе, потом о теле. Он говорит, интереснейшие законы. Из-за того, один из пророков, в принципе, псалмопевец Давид пишет, «Всегда я видел Господа, одесную себя. Оттого возрадовало сердце мое, язык мой и так дальше. Даже плоть успокоится в уповании на Него». А дело в том, что когда Христос говорит, «Этого ищите, и оно предложится вам». Зачастую это место Писания, внимательно, если вы прочитаете, вы будете просто удивлены. Значит, вот это вы ищите, а то приложится. Да нет, не спешите. Вот что вы ищете, то вы найдете. И в какие двери стучите, те и отворятся. Прежде всего, ищите Царствие Божьей славы. И это приложится вам. Что именно это? Вот то, что вы ищете. Что мы ищем? Скажите, пожалуйста, сегодня по времени мы не сможем касаться, но одного вопроса. Мы податливы на созидание внутренности нашего храма? Насколько мы податливы? Насколько нас это беспокоит, чтобы у нас была податливость? Что нам хочется? Давид интересную фразу сказал. Когда, говорит, сказали мне, пойдем в Дом Господень, то я возрадовался от того, что мне сказали, пойдем в Дом Господень. И вот, говорит, ноги наши уже стоят, на ступенях Иерусалима. Ну как, ты уже успел прийти, или ты еще не успел выйти со своего дома, а по внутренности ты уже там? Никогда у нас такого не бывало в жизни. Мы очень заинтересованы, особенно это у молодежи, у подростков, у детей, но и у взрослых тоже. Мы настолько заинтересованы или какие-то переживания, волнения, что наше сердце находится уже там, куда нам надо двигаться, а мы туда еще будем ехать час, полтора, два. Ну, в зависимости расстояния. Это не обязательно час-полтора, любая единица времени. Как это получается? Потому что мы все там, мы уже там находимся. Потому что мы заинтересованы в этом вопросе. Дело в том, что вот ему когда сказали о вопросе, который был для него ценен, поем в дом молитвы, он говорит, слушай, я уже там стою. Ты где? Я уже там, я нахожусь там. Поэтому Бог нам да поможет, у нас будет продолжение этой части, этой темы, нам необходимо дальше рассмотреть. И мы с вами, рассматривая следующие примеры и вопросы в следующих частях этой темы, когда будем смотреть, мы будем наблюдать, насколько мы наблюдаем в ценности и важности, на которые обращает внимание Бог, настолько, образно говоря, так выразим мысль, получается сосредоточение нашего духовного внимания, оттуда и вопрос нашего царственного священства. Если на эти вещи мы обращаем внимание мало, то, знаете, если мы посчитаем общую сумму, так, образно, чисто механически, за голову возьмемся. Что это у нас за усердие? Нам есть о чем задуматься. У нас сейчас время к молитве. Господу нашему да будет слава. Будем молиться. Аминь.